Стук в дверь. «Заходите!» С раздражением, удивившим его самого, крикнул фратер Августин. Он сидел в келье больше часа, тупо глядя в стену. Это Гонорий предложил для пущей чистоты следственного опыта, чтоб все было как тогда. Декан белого капитула оказался прав. Не все, но многое. Например, бессонная ночь и смятение души на пороге неизвестности. В низкую дверь, горбясь, протиснулся Костя Новоторжанин. В руке новгородца горел фонарь, закрытый колпаком из стекла. «Здрав будь, отче», — начал Костя, повторяя свое прежнее приветствие. Запнулся, поймав мрачный взгляд монаха. Спрятал фонарь за спину и закончил уж вовсе не впопад. «Идем, поп». Тишина богадельни сегодня тоже была похожей, но другой. Если тогда на пороге удивительного обряда она соперничала с тишиной древних соборов, где веками копится благоговение паствы, сейчас беззвучие обители скорее напоминало детскую спальню на рассвете. Запах молока, безмятежность. Скоро войдут родители, скоро дитя проснется, громко заявляя миру плачем или смехом. «Я здесь, я живу». Но это случится позже. Фратер Августин мотнул головой, гоня сравнение прочь. Перевод близился к концу. Перевод наставления жизни человеческой. Перевод жизни человеческой через дорогу. Там, на обочине, жизнь отдохнет, чтобы вскоре двинуться дальше, иными путями, навстречу солнцу. Вот оно, солнце. Прячась за скалами, едва-едва тронула крыши. Прозрачный воздух звенел, искрясь свежестью. «Мне потребуется переносной горн. Уже озаботились». «Мы что, продолжим ломать комедию? Говорить про уголь, крюк, щипцы?»
«Слышь, поп!» — вместо ответа пробормотал Костя. «Новгородец выглядел испуганным, бледным, суетливым. Плохо мне. Очень плохо, поп. Смутно. Весь час мнится. Это взаправду!» И добавил, комкая, забытую на лице улыбку. «Молись за мя грешного!»
Дверь открылась, впуская людей под своды базилики. Ширма уже стояла рядом с апсидой. Совет гильдии толпился в боковых нефах, еле слышно шепчась. Бок о бок с давно умершими гильдейцами. Вон папа Иннокентий, вежливый мавр. Тихо плакала, зажимая себе рот, Жюстина. Сердце матери чуяло беду. Холодно молчал граф Ревишский. Кривил тонкие губы рыцарь Дегю. Босой кармелит задумчиво стоял у алтаря, наблюдая. «Но и в ковчег», — думал монах, приближаясь к ширме. «От всякой плоти по паре. Гильдия, чернь, знать, слуги церкви, призраки мертвых, вечная память». Скоро войдут двое невинных. Затворят дверь, и ковчег отправится по хлябям, чтобы выжить или разделить судьбу обреченных. Сводя за собой створки ширмы, он вдруг понял, почему совет гильдии предпочел сжаться в тесноте, но ближе к выходу. Если граф Цуревиш решит, что здесь творится непотребство, ничто не помешает двоим рыцарям перебить всех, до единого. Но часть совета ускользнет через портал, и гильдия не будет обезглавлена. Такая предусмотрительность внезапно развеселила монаха. Еле-еле сдержал смех. Нет, не сдержал. Прыснул в кулак. Потому что возле горна топтался новоявленный ректор совета. Толстячок явно заменял собой бородача Пелгусия и чувствовал себя в этой роли полным профаном. Мялся, смотрел в пол, виновато пожимал плечами. Монах успокаивающе махнул рукой. «Полно вам, мейстер Энгельберт,
угомонитесь. Ничего особенного не происходит». Толстячок поднял голову. В расширенных зрачках плескался ужас. Монах не выдержал, отвернулся. Отсюда было хорошо видно. В зале Гонорий подозвал к себе новгородца. Что-то спросил. Костя кивнул. Тогда кармелит быстро прошел за ширму. «По-моему, брат мой, — сказал он, обращаясь к цистерцианцу, — вы здесь единственный человек, с которым можно говорить. Остальные трясутся от страха. Я задал простой вопрос. Кто из детей вошел первым? И знаете, что мне ответил этот русин?» Фратр Августин тронул горн. Остыл. «Велеть мейстеру Энгельберту разжечь огонь?» «Знаю. Попросил молиться за него, грешного». «Откуда вы знаете?» «Какая разница?» Первой вошла Матильда, а Костя сопровождал мальчика. «Велите начинать?» «Да, благодарю вас». Гонорий быстро удалился. Командовать. Шорох пробежал по базилике. Шорох, шепот, шуршанье. Будто тысячи крыльев мели перьями по полу. Снова коснувшись горна, монах едва не вскрикнул. Почудилось, что металл раскален, что внутри кипит золото, и время сбрасывать шлак. На дитя, тихо дремлющее в нише, он старался не смотреть. Хотя взгляд мимо воли нет-нет, да и скользил по хрупкой фигурке. В эти мгновения становилось не по себе. Смущение, трепет сердца, будто ненароком проник в чужую тайну. Так и чудилось. Сейчас девочка откроет глаза, взглянет на него, укоризненно качнет головой. Трудно ли сделать Бога? Ничуть. Матильда вошла первой. Платье звездно-голубого атласа, старое вино накидки, а лицо другое. Сгинула былая одухотворенность. Взамен нее тревога. И еще ожидание. Дочь гамельнской пророчицы и пестрого флейтиста смотрела насквозь, не замечая, как повторение чуда становится глупым фарсом, как толпа народу лезет в обмелевшую реку, умываясь песком и делая вид, что песок — это вода. Девушка молча прошла мимо гильдейцев, из-под тишка косящихся вслед. Опустилась на колени возле апсиды, скрывавшей фигурку девочки. Положила у ног цитру, застыла вторым изваянием. Покой напротив тревоги. Монах моргнул. Он ошибся. В ложной статуе, погруженной в самодостаточность грез, больше не ощущалось покоя. Тревога сидела напротив тревоги. Обе тревоги ждали. Впервые упала догадка. Страх гильдейцев имеет под собой основание. Я хочу знать, что происходит. Если с самого начала следственный опыт лишь внешне напоминал прошлый обряд, то сейчас сходство разрушилось окончательно. Гневно хмурясь, Жерар Хаген прошел на середину базилики. Чувствовалось, граф на пороге ярости. «Что за глумление? Будьте вы прокляты! Зачем здесь эта девка?» «Еще слово, и я убью тебя», — отозвалась дверь. В проеме стоял Витальд, обнаженный по пояс. Тени делали лицо и без того худое, изможденным. Складки в уголках красиво, может быть, слишком красиво очерченного рта. И ночь глубоко запавших глаз. Из глазниц вчерашнего юноши глядел мужчина, готовый защищать и отстаивать. Тишина. Две букашки, большая и малая, шевельнули усиками. «Мой сын!» — гордость звучала в голосе Жерара Хагена. Гнев угас так же мгновенно, как и вспыхнул. Осталась только она, гордость. «Мой! Мой!» «Наша кровь! Я тоже в его годы!» Легким кивком граф указал на Жюстину, переставшую плакать. Так показывают на разрушенный дом, воспоминания, больше непригодная для жизни. Бледность залила лицо женщины. Она узнала. Ноги отказались держать грузное тело. Жюстина повисла на руках двоих ближайших душегубов. Но граф уже не смотрел на постаревшую любовницу. Руины не заслуживают внимания. Прошлому место в склепе. В ларце реликварии. А будущее — вот оно. Сын. Мой сын. Мой. Настоящий. Лестница к трону. «Ваша светлость!» — ректор совета быстро просеменил графу, зашептал на ухо, брызжа слюной. «Молю понять, необычность обряда, учитывая происхождение вашего, не сочтите дерзостью, особый случай». Жерар Хаген, равнодушный к объяснениям, шагнул прочь. У колонны остановился. «Делайте, как знаете». В последний раз, глянув на отца, Витальд прошел к алтарю. Сел на пол. Расстояние между ним и Матильдой вдруг показалось презренным, ничтожным, несуществующим. Словно двое, разведи их хоть на разные концы света, всегда были рядом — тело и душа. Монах почувствовал, как в сердце разгорается огонь, накаляется тигель, плавится золото. «Господи, почему мы умеем любить и убивать? Почему не только любить?» «Почему ты изгнал нас из рая за развлечение добра и зла, если мы их не различаем? Молчишь?» Солнце пятнало стены базилики, веселой мозаикой лучей. Душегуб задерживался. Это могло показаться смешным. Обряд фарс, дурацкая игра. К тому же вокруг полно гильдейцев, способных с успехом заменить мейстера Филиппа. Но дотошный кармелит настоял на максимально точном воспроизведении. И вот душегуб задерживается. Время тянулось струйкой слюны из собачьей пасти. Тишина звенела от напряжения. Рой голодного комарья, пыльная радуга меж колонн. Лишь кто-то из душегубов отчаянно сопел в боковом нефе. Рядом вздыхал, потея, мейстер Энгельберт. Все так же, все иначе. Над действом витал дух врача Бурзоя, лазутчика-самоубийцы и дерзкого опыта, совершенного змеиным царем 8 веков назад. Немым свидетелем дремала в апсиде девочка, превращенная отцом из ребенка в божество. Душегуб задерживался. Куда дольше, чем в прошлый раз. Едва слышные вздохи, шушуканье. Еще минута, другая, и... Дверь открылась. Скрип, лопнувший струной, резанул по ушам. Мертвая память о Ламенто ди Тристано. Мейстер Филипп, епископ поднял корону над головой короля, шел, с трудом переставляя ноги. Дряхлый старец, смертельно уставший от жизни. Человек, раздавленный вавилонским столпом, нес перед собой ларец, обтянутый пергаментом с росписью. Фратер Августин едва удержался от совершенно неуместного хохота. Монах знал, что в ларце. И все это знали. Ничего. Величественный спектакль близился к провалу. Гнилая брюква, летящая из зала. Свист. Публика требует вернуть деньги. Гонорий, хитроумный декан, что ты надеешься здесь высмотреть? Чем испуганы вы, душегубы? Соль земли, переводчики через дорогу. Было плохо видно, что творится в нефах, но облик стоявшего рядом мейстера Энгельберта говорил сам за себя. Нет, невозможная расправа со стороны двух рыцарей страшила совет. Крылось в этом страхе нечто запредельное, недоступное обычному человеку. «У вас нет будущего», — Монах содрогнулся, услышав шепот Матильды. Фу, почудилось! Шелест раздвигаемой ширмы. От мейстера Филиппа кисло разит ужасом. Но он старается, держится, постарчески шаркая ногами, делает еще два шага. Ставит пустой ларец на хриплый клекот умирающего. «Воздуха мне, воздуха, подставку из камня!» Дрожащие пальцы касаются ларца, и крышка открывается, являя взору бархатное нутро, где пустое ложе, чернота вечной ночи, вместо скорлупы голема — вместилище для благородного металла души. Бездушный оттиск, издевательский намек на форму, которую никто не собирается наполнять содержанием. Не с этого ли ты начинал, великий безумец Бурзой, когда тонкий, но мертвый ритуал раз за разом отказывался давать результат? Раб безумия, ты создал божество, опору для чуда, способ вдохнуть душу в слепую потеху, но время платить по счетам. Время возвращаться вспять. Вот он, насквозь фальшивый обряд, глумление над тем, ради чего без устали трудились поколения гильдейцев. Марионетка, которую дергают за ниточки, пытаясь выдать ее за живого человека. Смотри, змеиный царь, смотри и не говори, что не видел. Это представление для тебя, для нас с тобой. Давай же смотреть вместе. Быть может, сумеем углядеть ошибку, промах, упущение. Чей призрак не дает тебе покоя и после смерти? Давай идти вместе. Скиталась осень в слепом тумане. Дождь и град, и пуста с ума. Тропа вильнет, а судьба обманет. Ах, в пути не сойти б с ума. Мейстер Энгельберт дрожа смотрел на цистерцианца, поющего песню бродяг. Ректор не слышал, как пришел ответ. «Хорошо, давай вместе». Тень мертвого врача встала рядом с живым монахом, а выхолощенное насквозь искусственное действо, провал которого был для собравшихся делом решенным, шло своим чередом. Призрак глиняного голема в руках Филиппа ван Асхе. Струйка несуществующего золота ныряет в отверстие на темени. Ложь! Обман! Наваждение! Но отчего пляшут губы мейстера? Неужели он не в силах провести ложный обряд? Рука в небесах, вне развлечения лжи и правды. Даже заведомая фальшь оборачивается для чуда истиной. Нет плотского воплощения — возникнет призрак. Поводырь, ведущий из небытия другие призраки. А для чуда провал спектакля равен триумфу. Так дитя укладывает спать куклу, не задумываясь, нужен ли сон тряпью и двум бусинам. Мейстер Филипп высоко поднял над головой пустоту, зажатую между побелевшими пальцами. Почудилось. Душегуб действительно держит фигурку с золотой сердцевиной. Навстречу плеснули струны цитры. Матильда Швебиш еще только поднималась с колен, еще только брала в руки инструмент, и складки ее платья не успели опасть. Шурша, чтобы лечь облаками звездного света. Очарующий напев уже заполнил базилику. Пыль замерла в лучах солнца. Мгновение — вечность. Они смотрели глаза в глаза. Пророчица и мертвый врач? Пророчица и монах? Ясновидящая и кто? Кто он сам? Отчего он помнит то, чего не должен помнить отец Квестера из обители? Каких 12 на дюжину? В миру Идальго Мануэль де Лаита, Формациус и Отравитель. Кто он? Кем был раньше? Кто сейчас? О, Боже! Мы так похожи. Мы слишком похожи. Это не может быть простым совпадением. Не может! Девочка моя! Дым ядовитых дров в камине. Лицо Фернандо Кастильца. Лицо Кармелита. Цель оправдывает средства. Цель — умелый адвокат. За хорошие деньги, сука, цель оправдает кого угодно. Блудница Вавилонская. Они открылись навстречу. Монах и врач. Врач и монах. Двое, ставшие одним. Тень, обретающая плоть, и плоть, отступающая в тень. Психи и физис, две руки, окаменевшие в рукопожатии через века, языки человеков, слитые в горниле проречия, и Матильда Швебиш, читавшая сейчас «Душу Бурзоя». Августина, как открытую книгу. Творилось чудо, новое, небывалое. Призраки обретали плоть, и видения глазуни открывались людям в богадельне. Секунда, растянувшаяся на 8 веков. Девочка на берегу моря. Девочка во внутреннем дворике. Тонкие губы змеятся полуулыбкой. Взгляд судьбы. Покой и безмятежность. Первая могила в скалах. Вторая. Отец, сидящий у изголовья третьей, последней дочери. Тихо журчит музыка нечеловеческого языка. Панчатантра. Часть пятая. Заключительная. Безрассудные поступки. Басни про слонов и леопардов, быков и щеглов. В конце каждой мораль. Простая, понятная. Камень для фундамента. Опора. Вывод. Выход. Однозначность. Обреченность на победу. И, наконец, безуспешная попытка коснуться собственного ребенка, которого уже не было здесь. Время. С кем тебя только не сравнивали. Время. Может быть, Хронос и вправду велик? Время. Что для тебя люди, боги, миры? Вредно. Знать до начала исходы игры. Всю эту секунду по воздуху плыл, нелепо кувыркаясь, призрак глиняного голема с сердцевиной из золота, а потом вечность оборвалась криком чаек, эхом потрясенный вздох. Качнулись статуи святых в нефах, поражены увиденным. Что ж вы раньше молчали, праведники? Кукла! Хочу! Сугроб у алтаря взорвался черным вихрем. Клочьями тьмы отлетел прочь тяжкий плащ. И два взгляда Матильды и Витальда сошлись единым копьем, ударив в мертвого врача. «Это же были дети! Твои дети!» Никто, даже рыцари, не смог уловить тот миг, когда юноша оказался рядом с девушкой. Время. В вечном параде шагают века. Бренность. Не оправдание для слизняка. Бремя. Экклезиаста в руинах утрат. Вредно. Камни разбрасывать и собирать. Двое смотрели на сидящую в апсиде девочку. У девочки дрожали веки. Сейчас она откроет глаза. Стены базилики становились прозрачными. Хрусталь змеился бесчисленными трещинками. В воздухе висел легкий и чистый звон. Рука Матильды озарилась сиянием, налилась маслянистой желтизной благородного металла. И вот уже на ладони лежит фигурка, которой не должно, не могло быть в этом фальшивом обряде. «Кукла! Хочу!» «Возьми», — сказал Витальд. «Возьми, пожалуйста». Звеня, рухнули стены. Вокруг было море. Море и солнце. В его лучах морская даль горела золотом, Повсюду открывались двери, порталы без числа. Из них текли струи, ручьи, реки золота, вливаясь в море. А на горизонте плавился, оседая под собственной тяжестью, Вавилонский столб. «Благодарю тебя, Господи!» Фратер Августин улыбался, отстраненно наблюдая, как осыпается с холста старая краска. «Так вот неужели только за поэтами надо смотреть и обязывать их либо воплощать в своих творениях нравственные образы, либо уж совсем отказаться у нас от творчества? Разве не надо смотреть и за остальными мастерами?» Платон. Государство. Море на закате было золотым, и золотом отливал яд в чаше. Врач Бурзой подошел к обрыву. Трава наивно путалась в ногах, желая остановить. Глупая. Сегодня особенный вечер. Если долго, не мигая, дорезе под веками, смотреть вдаль, вскоре увидишь. Да, особенный. Больше такого не будет. Просто надо смотреть. Сначала в глазах начнет роиться мошкара, легонько кусаясь. Потом весь в слезах, рой собьется единым комом, взметнет черный смерч, и ты ослепнешь от величия увиденного. Иногда надо сперва ослепнуть, чтобы наконец увидеть. Столб. Будущий Вавилонский столб. От земли до неба. Иногда надо умереть, чтобы ожить. За спиной молчала богадельня. Там, в тишине базилики, сидела девочка на звездных облаках. Счастливая девочка, спокойная, безразличная к суете. Последняя ночь, первая и единственная рука в небе. Бурзой улыбнулся. Он мог себе это позволить. Сейчас у врача-лазутчика имелось много улыбок, про запас. Разных, удобных, всяких. Но змеиный царь решил перед смертью улыбнуться неправильно, так как он улыбался жене задолго до вызова к Анушервану Хасрою и отъезду в Индию. В последний раз. Пусть. Он сделал, что мог, что требовалось сделать. У чуда отныне есть поддержка. Теперь обряды перестанут быть пустой шуткой. Душа и тело, психи и физис — вечные супруги-антагонисты. Отныне они станут подвластны ланцету хирурга, лезвию праязыка. Глупцы! Вы, кто лечил тело отдельно, спасал душу отдельно, нет ничего отдельного. Вавилонскому столпу быть! Переводчик и поводырь одного корня. Чаша удобно легла в ладонь. Гайо Маратон — смертная жизнь. Лучшая отрава из существующих. Смерть от нее легка и воздушна. Будто поцелуй невесты. Ты даже не заметишь, как обрыв шагнет навстречу. Внизу море. Оно возьмет тебя, оплетет бусами водорослей. Омоет и оплачет. Пора уходить. Фундамент не должен быть виден. Пора уходить. Издалека смутным напевом донеслось. Я обещаю вам столбы, несокрушимые колонны, надежный выбор Вавилона, защиту слабых миллионов от равнодушия судьбы. Что я сделал неправильно? — думал змеиный царь, медленно поднося чашу к губам. Ни страха, нет. Он медлил, пытаясь понять и зная, что понять не успеет. Что? Лучше бы она плакала. Страдания понятны, естественны. Страдания в основе — это обычно. Раствор замешивают на крови и слезах, но ее лицо... Ее счастливое лицо! Что я сделал неправильно? Яд в чаше отливал золотом, словно чья-то душа.
Папа!»
Чаша дрогнула. Золотая капля, уже добравшись до края, сорвалась. Драгоценностью упала в траву. Едва не рухнув с обрыва, Бурзой пошатнулся. На миг показалось море, небо, скалы, песок. Все стало плоским и слегка мятым, будто холст, на котором опытная ткачиха только собирается выткать города и башни, лица и тела, время и пространство, орнамент судьбы. Холст ждал, а игла медлила.
«Да папа же!»
Он обернулся, даже не заметив, что чаша выскользнула из пальцев. Море, смеясь, приняло ядовитый дар. Гайо Маретан. Смертная жизнь. И соленая купель, безразличная к любой отраве, кроме времени. А врач-лазутчик, переводчик, змеиный царь, основатель гильдии, у которой нет будущего. Все они, слившись в одном, как языки человеков сливаются в праязыке, смотрели вниз, на тропинку, по которой бежала девочка. И вечер стелил под ноги звездные облака.
«Папа! Кукла!»
Дрогнул столб вавилонский. Умылся в крови заката. «Смотри!» Чувствуя, что сходит с ума, Бурзой присел на корточки. Девочка с разбега налетела на отца, едва не опрокинув. Перед самым лицом возникла кукла, золотая статуэтка, изображавшая юношу в странной одежде. Юноша слегка напоминал кузнечика, сухой, угловатый. Бурзой смотрел, не моргая, и рой мошкары клубился под веками. Обломки, осколки, слезы. «Это дядя! Он едет на лошадке!» Девочка подхватила с земли продолговатый камешек. Примостила юношу сверху. «Он едет. Скок-скок. Вот, годик, два, три». «Так не ездят», — сказал Бурзой. «Дороги не меряют годами».
«Какой ты глупый, папа. Ты просто ничего не понимаешь. А мой дядя едет так. Годик, 10, 100. Вон башенки, город».
И Бурзой увидел. Год, 2, 10, 100. 8 раз по 100. Город, башни. Пылит дорога под копытами. Год, 2.
«Дядя едет, дядя едет. Папа, а когда поедем мы? Домой?»
«Завтра», — ответил змеиный царь. «С утра, хорошо?»
«Хорошо»,
— согласилась последняя дочь.
«Я очень устала, папа. Звезды такие колючие».
«Разве можем мы так легко допустить, чтобы дети слушали и воспринимали душой, какие попало мифы, выдуманные кем попало и большей частью противоречащие тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у них, когда они повзрослеют? Мы этого ни в коем случае не допустим. Прежде всего, нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов. Если их произведение хорошо, мы допустим его. Если же нет, отвергнем. Платон. Государство.
Пылит дорога под копытами коней. Отряд въезжает в город.
«Здравствуй, Хеннинг!»
Герцог возвращается из похода во главе изрядно поредевшего воинства. Едва ли половина рыцарей уцелела, но победа. Границы остались нерушимы, а маркграфу Майнскому пришлось выплатить изрядную контрибуцию и подписать мирный договор на едва ли не вассальных условиях. Торжествующее солнце встречает государя.
радостно сияет начищенное до блеска зерцало доспеха. Зайчики опасливо скользят по рукояти фамильного меча, по тяжкому яблоку навершия. Дедовский клинок не подвел и на этот раз. Сейчас на площадь. Дать толпе захлебнуться волной ликования. Сегодня у людей праздник. Пусть все будет как заведено. А потом в замок? К законной супруге? Нет. Сперва к ней. К той, что ждет в доме на окраине. К той, которая однажды и навсегда властно вошла в его жизнь. Похитив сердце, забрав душу. Он не жалеет о случившемся. Никогда не жалел. Никогда не пожалеет. Витальд Бастард, 20-й герцог Хеннингский, позволил себе улыбнуться краешком рта. Чернь удивляется. Двор пожимает плечами, сплетничая втихомолку. Кругом столько юных красавиц, готовых согреть ложе государя. Они и согревают временами. Супруга не ревнует. Эти мимолетные фаворитки не больше, чем бабочки-однодневки. Утеха плоти. Как не ревнует супруга и к пожилой женщине из дома на окраине? К толстой, некрасивой горожанке, которую народ в полголоса именует хеннингской пророчицей. Разве можно ревновать к ней? Разве это не смешно? Витальд Бастард знает. Не смешно. А законная супруга иногда ночами плачет в подушку. Они все не могут понять, не смогут, никогда. Потому что есть только один человек на свете, только одни руки, способные баюкать душу сурового герцога, как дитя баюкает заветную куклу. Правда, Матильда? Мы ведь оба знаем. Пока ты жива, я бессмертен. Еще лучше это знают враги, когда в страхе бегут от хеннингца саранчи, когда древний меч пляшет в руке, а смерть обходит воина стороной, стыдливо пряча косу за спину. Я бессмертен и неуязвим, потому что моя душа в твоих руках. Однажды ты умрешь, Тильда. Думаю, скоро. Тогда умру и я. Тело мое еще поживет, еще отмерит пригоршню лет. Но я никогда не назову эти годы жизнью. Так, существование. Ты подожди меня там, ладно? Не заходи в ворота рая мимо строгого привратника с ключами. Подожди. Посиди на обочине, поскучай. Рядом с душой Витки из-за пруд. В ожидании Витальда Бастарда. Улыбка долго не гаснет на каменном лице государя. Цветок на скале. Булыжник площади трех гульденов притворяется колокольней. Звенит от цокота подков. В ответ плывет над городом звон настоящих колоколов. У ратуши стоит крытый возок. Это приехал отец Августин, приор цистерцианской обители. Попечитель городской богадельни, открытый его стараниями вместо приюта всех мучеников, сгоревшего 5 лет назад от удара молнии. Хеннингцы полагают приора святым. Ожидают его посмертной канонизации. Вряд ли. Ватикан ревнив. Сам отец Августин только смеется, слушая подобные разговоры. Он очень хорошо смеется, старенький приор. Старик, как ребенок. Герцог пришпорил коня, сворачивая к ратуше. За спиной ликовала толпа. Летели в небо чепцы и шляпы. Сновали карманники. Воришкам сегодня раздолье. Заливисто лаяли собаки. А у церкви Фомы и Андрея, похожий на застывший полет сокола, стоял известный всему городу сумасшедший. Сам он звал себя мейстером Филиппом. Сумасшедший всегда приходил посмотреть на герцога. Худой, сутулый. Он напоминал грача, высматривающего зернышко в борозде. Люди по-доброму относились к бедняге. Подкармливали, давали монетку, другую. Хозяйки иногда брали постирать одежду. Он был очень чистоплотен, мейстер Филипп. Очень вежлив. Всегда благодарил. Дети тоже любили сумасшедшего. Сбивались в стайки, и он рассказывал им сказки. Про львов и комаров. Про шакалов и ворон. Смешные, страшные, всякие. Дети воровали для него сладости, которые он не ел. Сразу раздавал. Но даже самый маленький неизменно спрашивал, прежде чем сунуть леденец в рот. «Мистер Филипп, вы правда не хотите?» Сумасшедший улыбался в ответ. Он очень странно улыбался, этот человек. Всегда по-разному. Но изредка мистер Филипп становился совсем другим. Настойчивым, упрямым, неотвязным. Он стучался в двери домов, предлагая родителям совершить с их детьми удивительную церемонию. Тыкал в лица големами, которых искусно лепил из глины. Требовал золота, наполнить форму. Он много чего требовал, но его никто не понимал. Тогда сумасшедший садился на землю и плакал. Пальцем чертил в пыли два слова — «психия» и «физис». В прошлом году отец Гонорий, заезжий проповедник-кармелит, вознамерился было обвинить беднягу в ересе и кощунстве, доведя дело до костра. В итоге еле ноги унес ревнитель веры. На защиту безобидного мейстра встал весь город, а отец Августин пригрозил дойти до канцелярии самого понтифика. Сказано же, хеннингцы любили несчастного. Он никому не сделал зла. Рассудок? Можно ли зарекаться, что безумие обойдет тебя стороной? Но каждый раз, когда по площади трех гульденов ехал Витальд Бастард, 20-й герцог Хеннингский, мейстер Филипп приходил смотреть. Он стоял у ограды, морщил лоб, и лицо его без улыбки казалось неприлично голым. Сумасшедший пытался вспомнить. Еще миг, и все придет. Само. Тогда разум вернется. Форма наполнится драгоценным металлом, не обжигая рук, уверенных в своей безнаказанности. Еще чуть-чуть. Сейчас холст сделается выпуклым. Картина оживет. Осыпь красок взметнется смерчем. Возвращаясь, пурпур, зелень, лазурь на прежнее место. Нет. Герцог проезжал мимо, и все. К ночи народ, устав гулять, расходился по домам. А сумасшедший оставался возле церкви, сидел на паперте, молчал, иногда насвистывал. Над головой его сияли кресты купола, соперничая со звездами, с колючими, безразличными звездами, не желавшими складываться в облака. И птицы слетали вниз, без страха садясь на плечи человека. Бродячие псы стайкой бродили поотдаль, крысы высовывали из щелей острые мордочки. Но этого уже никто не видел. Октябрь 2000-го, апрель 2001-го годов.